Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона. И сегодня в «Особом мнении» у нас Александр Дугин, политолог. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Сегодня последняя новость, которая пришла из правительства, это действительно последняя этого состава правительства. Новость. Правительство приняло решение о повышении тарифов постепенно на энергоносители и на транспортные расходы. Это связано с нашими естественными так называемыми монополиями. Вот, Александр Георгиевич, подряд было несколько объявлений, то, что уровень инфляции будет гораздо больше, чем планировалось. С начала мая сняли потолок цен, которые были заморожены. И тут объявление о тарифах, такой вот тройной выстрел. Может быть, тревожный для россиян, для жителей России. Вот как вы оцениваете, почему это сейчас и так быстро как-то все это сделано?
Ну, я думаю, что, конечно, есть политические причины. Дело в том, что никто не скрывал, и Путин никогда не скрывал, что он либерал, по своим взглядам, в экономике. То есть он сторонник рыночной экономики и вмешательства государства только тогда, когда это необходимо для поддержания каких-то стратегических вопросов. В основном он рыночник, поэтому он поддерживает жестко линию на либералов в правительстве. Это был Греф. Это Кудрин остался, это Набиуллина, который, в общем, гайдаровских взглядов по...
Но вы думаете, они все останутся после 8-го?
Ну, кто-то в разных формах. Я просто хочу сказать, что Путин никогда не скрывал свою либеральную ориентацию. Другое дело, что он стремился сочетать это с интересами, как он их понимал, совершенно, на мой взгляд, правильно понимал, с интересами стратегической безопасности государства. Поэтому установил определенный контроль или диалог, по крайней мере, государства с определенным рядом таких частных монополий, крупных частных монополий. За это его можно многие там либералы, уж совсем ультралибералы критикуют. С другой стороны, принцип это не нарушает. Но во время политического сезона, во время выборов в Думу и выборов президента, безусловно, социальные меры, экстренные социальные меры, никак не вытекающие из либеральной идеологии того же Путина, они были предприняты, ну, если угодно, по популистским соображениям, поскольку, конечно, продолжение либеральных реформ, которые, видимо, собирается вести Путин, они не могут находить радости и поддержки у населения. А поддержка это необходима, особенно в электоральный период. Вот я вижу в этом определенное объяснение того, что все сейчас выборы ближайшие прошли, теперь еще 4 года, за эти 4 года можно множество чего сделать, на самом деле. И в этом отношении сейчас принимаются, если угодно, самые непопулярные меры именно сейчас, в начале.
Но это же старое правительство еще. Но считается... Это,
на него можно
может быть, и хотят это связывать с именем Путина.
Да, может быть, быстренько реализовать. Но дело в том, что Путин либерал по своим экономическим взглядам. Он сторонник рыночной системы. И в этом отношении он, на мой взгляд, он просто хочет проводить ту же самую экономическую политику, которая проводилась в 90-е, единственное, растянута. Первое. И не против интересов национальной безопасности государства.
Хорошо.
Поэтому здесь нет ничего удивительного. И негативные последствия, которые копились тогда в 90-е годы, которые формировали очень мощную, сильную национальную и социальную оппозицию, на мой взгляд, еще рано или поздно с таким курсом нам предстоит еще увидеть.
Рано или поздно, кстати говоря, это вопрос. Потому что сейчас вот такие междувыборные и предвыборные, между парламентскими и президентскими, вот проведение такой социальной политики, как вот давайте все придержим, ведь чем больше держим, тем может быть, громче взорвется, и это будет серьезный вообще удар по очень многим карманам и кошелькам.
С моей точки зрения, сейчас, конечно, ситуацию спасает два фактора. Это чрезвычайная, конечно, конъюнктура, чрезвычайно положительная для России конъюнктура цен на энергоносители, с помощью которых можно манипулируя ими грамотно, задавить или там заглушить любой социальный протест, просто повысив определенные социальные выплаты или включив отсутствующую догматически политику в форму национальных проектов, чем занимался Медведев до того, как стал президентом. Угу. По сути дела, это был суррогат социальной политики. У нас государство, правительство проводило либеральную политику в экономике, и поскольку это накапливает очень много отрицательных последствий, это возмещалось по национальных проектов. То есть вот это первый факт. И второй фактор, который позволяет, на мой взгляд, снять растущее объективное социальное напряжение, кроме высоких цен на энергоносители, в общем, перераспределение ренты в той или иной форме, в том числе в форме социальных выплат, это, конечно, обращение к национальной идее. Это не материальный фактор, но очень очень важный социальный фактор. И когда люди в России будут получать, скажем, определенный, ну, как бы сказать, духовный комфорт в виде имиджевого, образного укрепления наших позиций в международной арене, таких прославления наших подвигов реальных или таких не совсем реальных, это, как ни странно, существенно способно смягчить социальные негативы.
Но тоже ведь до поры до времени, Александр Евгеньевич, это
здесь, долго может длиться.
Вот, понимаете, вот то, что вы говорите, с одной стороны, вот, например, такая вот замена ценностных и нематериальными факторами, замена очень многих ощущаемых, компенсация очень многих неощущаемых невзгод, это... Вот это можно считать стратегической некоторой целью. Но все-таки в экономике, как вы видите стратегическую цель дальше? Потому что то, что сейчас вы описывали, и, в общем-то, абсолютно реалистично, это меры тактические, которые...
Статус-кво, поддержание статус-кво, совершенно
верно. То есть поддержание стратегии что? В чем состоит поддержание статуса-кво?
Вот дело в том, что, смотрите, на мой взгляд, при том, при конъюнктуре цены энергоносителей, которые не то что не думают падать, они думают еще больше увеличиваться, потому что оказалось, вот эти природные ресурсы, которые на заре капитализма, классики либеральной теории, да и потом за ними и Маркс, они посчитали бесконечно конечными и бесплатными. Вот вспомним, что у Смита и у Рикардо природные ресурсы являются бесконечными и бесплатными по сравнению там, того уровня развития капитализма. Так оно и было.
Так виделось.
Так оно и было. Они действительно ничего
на
не
стоили. На тот момент.
Да, их было очень много, и казалось, что их там разведать, не разведать. Но постепенно они сказались о том, их нехватка, shortage, их недостаток в мире, дефицит. И они стали говорить о совершенно ином балансе между, в том числе, спросе и предложении, настаивая на своей растущей значимости. Рынок продовольственных ресурсов, который тоже первичный сектор, менялся ни во что в эпоху
индустриализации. Вот, Александр Ильич, мы сейчас о нем поговорим, потому что это серьезнейшая проблема, и от нее перейдем к другим, но через 2 минуты.
Во вторник тема программы «Клинч» посвящена 190-летию Карла Маркса. Социализм против капитализма. Свои точки зрения отстаивают профессор МГУ, доктор экономических наук, координатор общероссийского общественного движения «Альтернативы» Александр Бузгалин и политик, историк Владимир Рыжков. Программа «Клинч» во вторник после 20.
Для тех, кто не понял... Реклама.
9 мая в 18:00 в Московском городском саду «Эрмитаж» состоится благотворительный бал Победы в 6 часов вечера после войны. Полевая кухня, духовой оркестр и танцы той эпохи, боевые ордена, военные гимнастерки и крепдышиновые платья создадут неповторимую атмосферу Победного мая 45-го года. Приглашаем ветеранов с детьми и внуками, а также всех желающих принять участие в этом великом празднике. Вход в сад «Эрмитаж» бесплатный.
Рекламу на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
О том, что же будет с Российской Конституцией дальше, говорим с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным 7 мая, в день инаугурации президента России, после 15 часов.
Иран, Россия, США. Сотрудничество и мирный атом. И об этом мы поговорим в эту среду с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Российской Федерации Галамрезом Ансари. Не пропустите после 16 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Ведомости» представляют совместный проект «Большой дозор».
И треснул мир напополам, дымит росло.
О том, сколько получают Медведев и другие госслужащие, говорим с директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Ну что ж, мы продолжаем. Ведет программу Сергей Бунтман, Александр Дугин у нас в гостях. Не забудьте телефон для СМС +7 985 970 45 45. Может быть, и телефонные звонки мы примем, но пока вот нам хватает и интернета, и событий, и ваших СМС. Продовольственный рынок. Вот когда вы сейчас отошли назад в истории и вспоминали о природных ресурсах, таких о минеральных запасах,
да, которые считались бесконечными.
Да, которые считались бесконечными. Сейчас мы ощущаем, что это не так. Природные ресурсы, только все и говорят, только нас слушатели ругают, что в России по мнению слушателей, мало говорят о продовольственном кризисе. И это только какой-то маленький аппендикс, вот наше замораживание цен, проблемы такие. Это аппендикс огромнейшего кризиса, который сейчас может стать серьезным и острым. Вот вы как видите этот кризис? Вот здесь и как России, как части этого кризиса, вместе со всеми и своими мерами тоже выходить.
Вот я как раз хотел сказать, что в свое время, когда опять в эпоху бурного развития капитализма, сельскохозяйственный сектор, он сокращал свое значение, это был первичный сектор, он все больше и больше уступал по объему средств, по его своей значимости, уступал индустриальным способам производства и товарам, и услугам, связанным со вторичным промышленным сектором. Так вот, на самом деле, казалось, что продовольственная проблема вообще исчезла при таких деньгах, при таком развитии с финансовой международной системе, при высоких технологиях, мы же вообще не думать. Кто-то всегда их будет производить. И вот опять же оказалось, что климатические условия, изменение климата, различные другие факторы в новейшей экономике, когда казалось и о ресурсах, и о продуктах мы должны были забыть, вдруг они поднимаются с огромной силой и становятся сейчас, на мой взгляд, объектами повышенного спроса. Нам только предстоит продовольственный кризис, потому что мы забросили этот первичный сектор, а оказалось, что не
мы
так...
Мы это кто в данном случае?
Это глобальное. Это глобальный тренд.
Мы человечество, да?
Да, человечество, которое пошло вот по такой логике либеральной и в чем-то социал-демократической политэкономии, оставив, как externalities, как говорят, внешние такие факторы, неважно, то, что сейчас-то является главным. То есть за полями глобального, мейнстримного политэкономического процесса осталось самое важное. Это природные ресурсы, это продовольственный товар, это еще климат. Так вот, Россия в этих условиях, если она будет грамотно просто манипулировать этими трендами, если она будет тут как бы реалистично использовать свои преимущества, в том числе и global warming, вот это мировое потепление, которое сделает огромные пространства России, сделает в ближайшие несколько, 10-15 лет плодоносными.
Но там сложнее ситуация, там она мерзлоту, это потепление нам не растопит.
Сразу, по крайней мере. Но, тем не менее, будет смещение, и европейские многие плодородные земли станут аридными. Это абсолютно точно. Это, об этом сейчас огромная забота. И американские, особенно латиноамериканские страны, Мексика. Это огромная проблема для США, что хлынет поток мигрантов в Америку, когда там в Мексике просто нечего будет есть. Вот эта продовольственная проблема в соответствии с нашими климатическими возможностями России, это тоже наш плюс. Если мы эти плюсы сумеем сейчас грамотно, ну, как бы осмыслить, использовать, и если мы не допустим вот в этом сегменте сельского хозяйства, например, не допустим произвола и таких вот поверхностных, не очень значимых процессов по девальвации.
Александр Геннадьевич, хотелось бы знать, грамотно, на ваш взгляд, это как? Грамотно освоить?
Рачительно.
Рачительно.
Например, вот, замечая переход сейчас фундаментальных больших денег, мировых больших денег из сектора, которые были в высоких технологиях в 90-е годы, в недвижимость, это в 2000-е годы, но сейчас они явно перемещаются, вот эти большие деньги, в сферу новых объектов, которые являются очень старыми объектами, архаичными объектами, это ресурсы и сельскохозяйственная промышленность.
Это осознанно в России, что туда перемещаются деньги. Вы поддерживаете эту идею, что становится сектор именно продовольственный? Сейчас очень много замечаний на этот счет, и в Соединенных Штатах, и везде. Продовольственный сектор может стать весьма выгодным и может стать очень интересным для вложений.
Более того, это верно, я абсолютно в этом убежден. Mm-hmm. Более того, он будет сейчас разгораться до уровня перефинансирования, как было с рынком недвижимости, на самом деле. Существует в мире гигантское количество так называемых фиктивных денег, новых экономик, которые связаны с фьючерсными ожиданиями того, что даст на каком-то этапе развития высоких технологий. Эти высокие технологии, по сути дела, они породили гигантское количество обещаний и ожиданий в мировом рынке, которые не могут быть в ближайшее время оправданы. И вот чтобы либо это рухнет, с одной стороны, как предсказывали экономисты, там, кризис, вот что Михаил Хазин у нас говорит каждый год, вот следующий осень у нас разразится кризис. Он может быть, но американцы и вообще вот мировые финансисты, тонкие люди, они в последний момент умудряются перенаправить, сбросить это напряжение в что-то конкретное. Имущество, недвижимость, это так, земля, это такое конкретное, которое явно завышено по стоимости, но это дает возможность не погубить мировую финансовую систему. И следующим этапом это будет сельскохозяйственная продукция и обычные товары. Это конкретная вещь. Вот на самом деле картошка, сахар, помидоры, это вещь, в отличие от высоких технологий, вполне конкретная. И по мере того, как китайцы, индусы начинают жить чуть-чуть лучше, на самом деле, там, нигерийцы, где-то бразильцы, то, естественно, потребление этих товаров в мировом масштабе резко растет, соответственно, повышаются их цены.
То есть это не миф. Мы вторые сутки об этом говорим, а слушатели все время меня замечают с моими собеседниками. Мы второй день об этом говорим. Они говорят, ну что вы связываете? При чем тут Китай? При чем тут Индия? При чем тут это?
Ну, знаете, у нас даже не то, что там люди, как бы сказать, реактивны. У нас эксперты, я помню, Никонов когда-то на заседании, он говорит, если цены на нефть превысят 30 градусов, можете меня расстрелять, 30 долларов, можете меня расстрелять, говорит Никонов. 30 это...
Слава богу,
жив. Слава богу, что эксперты...
Никто не поймал нас.
Да, да. Ну и потом, кто будет приводить такому уважаемому человеку, внуку Молотова, такой приговор.
Я против.
Да, я просто к тому, что на самом деле мы, конечно, не можем так быстро перестроиться. И еще вот следующее, это будет климат. На самом деле климат и природные ресурсы, в частности, нехватка питьевой воды, переоценка там ветров, воздуха, простейших вещей, которые сейчас у нас представляется вообще, ну, это-то точно, бесплатно. Реки текут. Это где, смотря где они, где мы живем. Вот там, где они текут, там мы обладаем колоссальным богатством завтрашнего дня. Какая-то Лена, которая в Якутии находится, это вещь, собственно говоря, это как вот алмазная река. Река состоит из алмазов или из молока. Вот когда молока с кисельными берегами, и то, что по бокам у этой гигантского водной артерии, это все тоже чрезвычайно
ценное. Ну, не говоря уж таком НЗ, как Байкал у нас с запасом.
Совершенно верно. Но дело в том, что для того, чтобы это было на нашей территории, очень много поколений наших с вами предков платили кровью, осваивали эти земли, защищали. Эта вещь не бесплатная, это наше достояние.
Понятно. Это мы должны ценить. Можем ли мы, может ли Россия вот именно вот в этом, как раз в этой серии кризисов, их осознать, как вы вот сказали, вот последний момент, чтобы не в нужный момент это было, сыграть на опережение.
Ну,
вот
на опережение...
Этого бы очень бы хотелось сыграть на опережение именно вот этих феноменов, которые завтра уже будут кризисными.
Вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь, что на опережение мы сможем сыграть, но вот есть такая логика, поскольку прямолинейного развития человечества нет, человечество все время развивается зигзагами, синусоидами, какими-то спиралями, причем не всегда в одном направлении и не всегда с одним и тем же ритмом. Вот как только мы это осознаем, мы увидим, что можно, например, опаздывать и оказаться впереди. Потому что кто-то зашел на другую спираль. Там. Я думаю, что определенный
рискованная штука.
Вы знаете, ну, мы уже настолько опоздали от формального, скажем, такого паритетного соревнования с Западом. Мы проиграли это. И вдруг оказалось, что мы, проиграв это паритетное такое вот симметричное соревнование, вдруг мы оказываемся в удивительно благоприятном положении по отношению к ним. И то, что они считали их там безусловными плюсами, сразу же оказывается, по большому счету, весьма сомнительно, как черепки.
Но опять же, возвращаясь к тому же, осознать и использовать.
Ну, вы же это не осознали, это просто будет, само так
само
повезло.
По себе не всегда будет. Вот смотрите,
ну,
вот то же самое. Вот,
пока Путин
слава
есть,
богу, не расстрелянный Никонов, вопреки тому, что он сказал, в 4 раза больше, чем он сказал примерно уже сейчас. Цена барреля нефти.
Потому что Никонов рациональный, он на Запад смотрит и смотрит, как там эксперты.
Но, как бы то ни было, вот здесь эксперты экспертами, оказалось, нечеловеческие, бешеные деньги стоят это все.
Конечно.
А это позволяет нам, к величайшему сожалению, нам позволяет использование вот этих богатств и то как-то стратегически сомнительно, потому что мы уже с вами решили, что это исчерпывается все-таки.
Как-то. Вот это огромная
да,
тема.
Это да. Первое. А второе, только-только довести, например, что главное все-таки при этом, чтобы люди жили нормально еще ко всему. чтобы наши граждане жили...
Так более-менее живут сейчас.
Более-менее.
Получше.
Кто менее, очень много менее, а некоторые сильно более. Вот у нас...
Можно сбалансировать.
Сбалансировать как? Но все-таки вот...
Отобрать олигархов, отдать бабушкам, которые на огород, это пусть все
сажают. При таких-то ресурсах, при таких-то у нас ресурсах, мы бы могли общий и средний, и нижний уровень поднять все-таки еще больше.
Да, я с вами согласен. Ну вот я как раз хочу сказать, что это не экономическая проблема. Это проблема скорее... Ну, как бы чувство справедливости или идеологическая проблема. Я вообще сторонник социально ориентированной экономики, социально ориентированного общества. Это значит, что богатые должны делиться с бедными. Как заставить богатых делиться с бедными? Есть тысячи способов, от самых жестких до самых-самых мягких, от моральных до юридических. Была бы воля. И вот здесь вопрос такой. Мне кажется, что сейчас новому президенту и старому президенту, они у нас в тандеме, я все никак не могу привыкнуть к Путину как прошлое, а тем более он не прошлое. Я думаю, что вот самое время им задуматься о социальной ориентации, на самом деле. Вот есть, использовать те рычаги, которые сейчас есть, без особенных усилий. Просто сделать наше общество несколько более справедливым,
сбалансированным,
гармоничным, более культурным, более развивающимся, более естественным, более органичным одновременно, вот мне кажется, это самое-самое время. То есть самых жестких, и при этом, конечно, сохраняя нашу независимость, свободу и полную, как бы сказать, подконтроль над нашими собственными ресурсами и территориями. Если мы эти результаты, если мы эти задачи сейчас, в общем-то, уже сейчас реалистичные, не такие, скажем, героические, решим, мы заживем
это,
вообще
это прекрасно. Это же задача, это не просто, вот это не узкий проход, по которому нужно... вот так вот самоотверженно идти. Это очень серьезная, многомерная задача.
Но есть, мне кажется, вот время есть. Вот у нас, смотрите, у нас стратегически нас поджимают очень серьезные проблемы. Я думаю, угроза войны на Кавказе, распад скорой Украины, который, если она вступает в НАТО, а там от нее куски начнут отваливаться. Вот эти темы стратегические, они насущные. А вот экономика и даже социальное, собственно говоря, социальное самочувствие граждан, это вещи, которые такой безотлагательной реакции, как внешняя политика, они не требуют. Поэтому здесь достаточно гадить и все.
А нельзя и то все-таки.
Ну, конечно, надо. Но если внутренней политики и
внешней не бывает. Сконцентрироваться сейчас, может быть, что, знаете, ну не то, что легче, а это, наверное, ярче всегда сконцентрироваться на, например, на вот напряженности на Кавказе, на перспективах Украины. Здесь можно спорить до посинения, развалится она, не развалится и так далее. Интересы свои есть у России, поддерживание отношений с Украиной – это цель. Но вот сконцентрировать на этом все, здесь какой-то большой скачок. Ну, я прошу прощения, я заболтался, я прошу прощения у слушателей. Через 5 минут мы продолжим. Я буду меньше говорить, Александр Евгеньевич больше.